Глава 24. Конкурсный экзамен. Когда король путешествовал для перемены воздуха или для развлечения, или навещал какого-нибудь знатного вельможу, которого хотел разорить своим содержанием, часть администрации отправлялась вместе с ним. Это был один из обычаев того времени. Комиссия, которая должна была экзаменовать кандидатов на командные должности в армии, приехала вместе с королем в Священную долину. Здесь она могла заниматься делами с таким же удобством, как и дома. Совершая поездку с чисто религиозной целью, король не хотел забрасывать дела. Особенно усердно он занимался пресечением зла. Будучи верховным судьей в королевском суде, он с утра принимался за разбирательство дел. В роли судьи он был очень хорош. Он был мудр, гуманен и старался разбираться честно и справедливо, но со своей точки зрения. Последнее нужно особенно принять к сведению. Точка зрения, обусловленная воспитанием, придавала окраску его решениям. В тяжбах между аристократом или дворянином и лицом низшего сословия склонности и симпатии короля были всегда на стороне первых, независимо от того, на чьей стороне была правда. Вследствие всего этого решение короля было часто несправедливо, но это была ошибка его прирожденных или привитых воспитанием симпатий и антипатий. Он был также не способен к другому решению, как была бы не способна быть справедливой обыкновенная мать в роли распределительницы молока между детьми. Ее собственные дети всегда получили бы лучшую долю. Как раз здесь предстояло королю разбирать очень любопытное дело. Одна молодая девушка, имевшая значительное состояние, вышла замуж за молодого, красивого, но очень бедного человека. Имение девушки находилось на земле, принадлежащей церкви. Епископ, надменный отпрыск аристократической фамилии, объявил, что имение девушки должно быть отобрано в пользу церкви, так как она обошла право своего господина, так называемое «le droit de seigneur», уклонение от удовлетворения этого права, наказывалась конфискацией имущества. Защита молодой женщины заключалась в том, что господином земли являлся в данном случае епископ, который по законам церкви не мог воспользоваться указанным правом первой ночи. Право же это не могло быть передано никому другому. Дело казалось очень запутанным. Я вспомнил, что нечто в этом роде мне приходилось читать еще в юности. О способе, каким добывали лондонские олдермены деньги для постройки дворца лорда-мэра в Лондоне. Лица, принимавшие таинство не по англиканскому догмату, не могли рассчитывать на должность шерифа Лондона. Диссиденты таким образом не могли избирать и не могли быть избираемы. Олдермены, которые без сомнения были переодеты янки, придумали такую штуку. Всякий, отказывающийся от кандидатуры в шерифы, должен был платить 400 фунтов. А всякий выбранный в шерифы и отказывающийся служить должен был платить 600 фунтов. И вместе с тем они всегда устраивали так, что выбирать приходилось диссидентов, пока не собрали 15 тысяч фунтов. К этому же времени был готов и дворец лорда-мэра, служивший памятником того, как шайка янки, проскользнувшая в Лондон, создала себе репутацию единственную и довольно темную среди всех справедливых наций, когда-либо живших на земле. История с девушкой произвела на меня сильное впечатление. Положение епископа казалось мне очень странным, и я не мог себе представить, как может король решить это дело. Но он решил его очень просто.
«Мне кажется, это дело настолько легким, что его мог бы решить ребенок», — сказал он. «Молодая должна была бы сообразить, что, предлагая своему господину и покровителю воспользоваться его правом, она ничего не потеряла бы, так как епископ из приличия отказался бы от него. Но, уклонившись самовольно от первейшей своей обязанности, она потеряла право на свое имущество, которое все должно перейти в руки церкви».
Так трагически кончилось блаженство медового месяца молодых супругов. 3 месяца они были счастливы и пользовались материальной обеспеченностью. Они были одеты изящно и красиво, насколько лицемерные законы позволяли одеваться лицам их сословия. Молодая бросилась в слезах на шею мужу, который старался утешить ее, хотя в его глазах и голосе выражались отчаяние и безнадежность. Они остались на улице, без денег, без хлеба, без пристанища. Последний нищий, сидящий у дороги, был более обеспечен, нежели они. Конечно, с точки зрения церкви и аристократии, король совершенно правильно вышел из затруднения. Король Артур очень поторопился с формированием армии, что совершенно не входило в мои расчеты. Я никак не ожидал, что он примется за это дело в мое отсутствие, и потому не успел даже заготовить плана требований для определения в офицера. Еще раньше я выразил королю свое мнение, что было бы благоразумно подвергнуть кандидатов тщательному испытанию. Сам же решил втайне составить список вопросов, на которые могли ответить только воспитанники моей академии. Но так как король с большим интересом ухватился за мысль организации постоянной армии, то он не хотел ждать, а решил составить план испытания по собственному усмотрению. Мне очень интересно было видеть, что из этого выйдет. Но вместе с тем я просил у короля позволения привести на испытание одного из своих кандидатов. Король был очень заинтересован и, конечно, согласился. Когда собралась комиссия, я пришел с одним из учеников академии и двумя профессорами. При виде комиссии я не знал, смеяться мне или плакать. Председательствовало в ней официальное лицо, должность которого соответствовала должности председателя капитула орденов, существовавшего в Англии в позднейшие столетия. Двое других были начальниками бюро из того же учреждения, и все трое были, кроме того, патеры. Из всех официальных лиц только патеры умели читать и писать в то время. Из любезности ко мне мой кандидат был вызван первым, и председатель комиссии приступил к экзамену с подобающей торжественностью.
Имя?
Мельис.
Чей сын?
Вебстера.
Вебстер. Я что-то не припоминаю такого имени. Звание?
Ткач.
Ткач? Господи помилуй.
Король задрожал с ног до головы. Один из церковных служителей упал в обморок, другие были близки к тому же. Председатель пришел в себя и произнес с достоинством.
— Довольно. Ступай.
Но я обратился к королю с просьбой, чтобы мой кандидат был проэкзаменован. Король дал согласие, но комиссия, состоявшая из лиц аристократического происхождения, умоляла его не допускать их до унижения разговором с сыном ткача. Я прекрасно знал, что члены комиссии и не сумеют проэкзаменовать моего кандидата, и потому присоединился к их просьбам. Король обратился к моим профессорам. Заготовленная мною черная доска была поставлена, и экзамен начался. С восхищением слушал я юношу, отвечавшего на вопросы экзаменатора с удивительным знанием военной науки. Он рассказывал подробнейшим образом все необходимые условия битвы, осады, снабжения оружием и провиантом, переправы, проведения мин и контрмир, о большой и малой стратегии, о великой военной тактике, о подаче сигналов, об инфантерии, кавалерии и артиллерии. Он в совершенстве знал употребление полевых орудий и всякого рода оружия, ружей, пистолетов, винтовок и тому подобного всех систем. Не менее силен он был и в математических выкладках. Знал превосходно космографию, говорил подробно о значении погоды и атмосферных влияний во время военных действий. Когда он, в конце концов, совершенно по-военному вытянулся и отдал честь, я с гордостью оглянулся на все собрание. А присутствующие сидели ослепленные, оглушенные и окаменевшие от изумления. Я был уверен, что победа останется за нами. Великая вещь — образование. Ведь это был тот самый юноша, который поразил меня невежеством и глубокой наивностью при поступлении в нашу академию. На мой вопрос, что должен делать генерал, когда под ним убьют лошадь, он ответил — подняться и бежать. Во вторую очередь экзаменовался юноша аристократического рода. Я начал предлагать ему вопросы сам. «Умеете ли читать, милорд?» Его лицо вспыхнуло благородным негодованием, и он гордо ответил. «Что? Ты считаешь меня за причетника?» «Я думаю, что в моих жилах не течет кровь. Ответьте на вопрос». Он позбавил спеси и ответил отрицательно. «Можете ли писать?» Он собирался уже снова прийти в негодование, но я остановил его. Отвечайте на вопросы без посторонних рассуждений. Здесь нельзя разговаривать ни о происхождении, ни о соблюдении титулов. Можете вы писать?
Нет.
Знаете ли таблицу умножения?
Я не понимаю, что это значит.
Сколько будет 9 раз 6?
Это тайна, которая скрыта от меня, так как у меня не было случая проникнуть в нее. И мне незачем знать это. Я считаю бесполезным приобретение таких сведений.
Если А торгует у Б бочку лука, стоящую 2 пенса за четверик, в обмен на овцу, стоящую 4 пенса, и собаку, стоящую пенс, и С убивает собаку, прежде чем она принесла щенят, за то, что она укусила его, приняв за Д, то какую сумму следует получить А от Б, и какую часть платят за собаку С или Д, и кто должен получать деньги? Если А, то достаточно ли одного пенса? Или он может потребовать еще прибавочную плату за щенят, которые могли бы родиться от собаки?
Поистине видит Бог, пути которого неисповедимы, что я никогда не слыхал вопросов, которые так смущали бы мой ум и засоряли мысли. И зачем мне знать про собаку и луковицы, и всех этих людей с такими странными, нехристианскими именами? И чем я могу помочь им во всех их затруднениях? Разве не могут они сами разобраться в своих делах? Если я буду вмешиваться, то могу только больше напутать, а я никогда и никому еще не причинял неприятности.
Что вы можете сказать о законах притяжения и тяготения?
Может быть, король издал эти законы в то время, когда я был болен, и потому не мог слышать их объявления.
Известно ли вам что-нибудь о науке оптики?
Я знаю всех губернаторов и сенешалей, замков и шерифов, и много других почетных должностей. Но кого ты называешь наукой оптики, я до сих пор не слыхал. Может быть, это какой-нибудь новый чин?
Да, в этой стране. Попробуйте втолковать этому моллюску, что есть что-нибудь важное под солнцем, кроме официальных должностей. В сущности, этот малый был бы годен только разве в писцы, если бы он был грамотен и не презирал бы с высоты своего дворянского величия всякого рода труд. Но в таком виде, как сейчас, я решительно не понимал, что мог он делать как офицер в армии. Помучив его еще некоторое время, я передал его профессорам. Те задали ему несколько вопросов по военной науке, в которой он оказался полным невеждой. Он знал кое-что о военных набегах, а главное — о преследовании и подкарауливании из-за кустов несуществующих людоедов и о битве на турнирах. После него экзаменовались еще несколько дворянчиков, и все они были равны ему по невежеству и неспособности. Я передал их в руки председателя комиссии в полной уверенности, что их партия проиграна окончательно. Экзаменационные вопросы предлагались в следующем порядке.
Ваше имя, пожалуйста.
Петриполь. Сын сэра Петриполя, барона Барлей-Маш.
Имя деда.
Также сэр Петриполь, барон Барлей-Маш.
Прадеда.
Тоже имя и тот же титул.
Прапрадеда?
Не знаю, сэр. Дальше линия наших предков теряется.
Достаточно и этого. Требуется только 4 родовитых поколения.
Для чего это требуется? Спросил я.
Для того, чтобы быть на военной службе. Кандидат, не происходящий от 4 дворянских поколений, не может быть принят.
Это удивительно. Зачем нужно это дворянское происхождение?
Зачем нужно? Прекрасный сэр патрон. Вы задаете весьма странный вопрос. Этого требует далее наша святая церковь. По ее законам к лику святых не может быть причислен человек, не считающий за собой 4 дворянских поколений.
Вижу, что это одно и то же, и считаю это другое очень удивительным. В одном случае живой человек покоится на 4 умерших дворянских поколениях, застывает в невежестве и праздности. И за это получает право командовать живыми людьми и распоряжаться их судьбой. В другом, мертвый, также покоится на 4 поколениях, съеденных червями, и заслуживает этим высокое положение на небесах. Неужели король подтверждает такой странный закон?
«Право, я не вижу в этом законе ничего странного», — возразил король. «Все почетные должности и выгодные места принадлежат по совершенно естественному праву людям благородной крови. Им же должны принадлежать и почетные места в армии. Так было всегда и без всяких правил. Правило существует только для установления границы. Оно должно удерживать людей, только что выскочивших в дворяне, от высокомерия и приучать их к почтению перед более знатными и родовитыми людьми. Я был бы достоин осуждения, если бы допустил такой беспорядок. Ты можешь допустить это, потому что обладаешь особой властью над умами людей, но для нас непонятны и невозможны другие отношения между людьми.
Я подчиняюсь. Продолжайте, сэр, начальник коллегии Герольдов. Председатель предложил следующий вопрос.
За какие заслуги для трона и государства удостоился основатель вашего почетного рода получить священное достоинство британского дворянства?
Он построил пивоварню.
Сэр, комиссия находит этого кандидата вполне достойным места офицера в армии, так как он отвечает всем требованиям. Но вопрос остается открытым до экзамена его конкурента.
Конкурент выступил вперед и также доказал свое происхождение от четырех дворянских поколений. Права кандидатов на должность были одинаковы. Конкурент отошел, а сэр Петриполь снова подвергся допросу.
Какого звания была жена основателя вашей линии?
Она была из высшего сословия поселян, но не из дворян. Она была грациозна, чиста и обворожительна. Жизнь ее была беспорочная, и у нее был прекрасный характер, так что в этом отношении она была равна самым благородным леди в стране.
Хорошо, отойдите в сторону.
Он позвал второго кандидата и продолжал.
Какого звания была ваша прабабушка, подарившая Британии ваш славный род?
Она была фавориткой короля и достигла этого высокого положения только благодаря своим личным качествам, так как раньше она была только швея.
Ах, это истинное дворянство и вполне благородная примесь. Лейтенантство за тобой, прекрасный лорд. Не отнесись с презрением к этой скромной ступени, которая поведет тебя постепенно к положению, достойному твоего высокого происхождения.
Я был бесконечно унижен. После полной уверенности в триумфе особенно ощутительно было позорное падение. Мне стыдно было посмотреть в глаза бедному питомцу военной академии, но я сказал ему, чтобы он шел домой и терпеливо ждал, так как я не считал еще дело окончательно проигранным. По окончании экзамена я попросил частной аудиенции у короля и сделал ему новое предложение. Я сказал, что вполне правильно иметь для представительства один полк с офицерами из представителей дворянства и аристократии, что это было вполне разумное распоряжение. И было бы прекрасно иметь в этом полку не менее 500 офицеров, чтобы все дворяне и родственники дворян могли бы быть офицерами этого полка. Пусть даже офицеров окажется в 5 раз больше, чем подчиненных, это ничего не значит, так как полк будет в личном распоряжении короля, и чем более блестящим он будет, тем больше пользы может принести. Во время войны полк должен сохранять полную свою независимость и оставаться, как и в обыкновенное время, только в распоряжении короля. Без сомнения, в офицеры полка будут стремиться все люди благородного происхождения и будут считать себя счастливыми и удовлетворенными. Но наряду с этим полком необходимо учредить несколько других полков, где офицерами будут служить только выдержавшие строжайший экзамен у профессоров академии. Офицеры таких полков могут быть из всякого звания и всякого происхождения, лишь бы удовлетворяли требованиям военной академии. Эти полки будут исполнять все серьезные обязанности службы во время войны и вполне заменять аристократический полк, когда королю вздумается взять его с собой. Ну, чтобы поохотиться за людоедами или просто развлечься на новых местах и подышать другим воздухом. Король остался в восторге от моего предложения. Я решил воспользоваться данным мне разрешением для особенных целей. Существовал один старинный обычай, подлежащий очень давно уничтожению, если бы была возможность к нему приступиться. Дело в том, что короли Пендрагонской ветви были чрезвычайно долговечны и плодовиты. Рождение каждого младенца, что случалось весьма часто, приветствовалось обыкновенно радостными криками, вырывавшимися из уст подданных, и глубокой печалью, затаенной в их сердцах. Искренность радости была под большим сомнением, но искренность грусти несомненна. Событие всегда сопровождалось новым королевским наделом. Велик был список этих наделов,
и они увеличивали сокровищницу короля и ложились тяжелым бременем на нацию. Король Артур ни за что не хотел признать последнего факта и не выслушивал ни одного из моих проектов замены чем-либо другим королевских наделов. Я говорил ему об истощении государственной казны и о полной невозможности поддерживать новых отпрысков семьи из личных королевских средств, но он не хотел ничего слышать. Он относился к старинному обычаю с каким-то религиозным и даже суеверным почтением, и всякое посягательство на него встречал с гневом и раздражением. Теперь только я увидал возможность успеха в моем деле. Я решил составить блестящий аристократический полк из одних офицеров, без подчиненных. Половина их будет из дворян и аристократов, и половина из принцев крови. Дворяне будут получать чины, но служить даром и оплачивать все издержки на свое содержание. Они, конечно, пойдут на эти условия с восторгом, раз будут знать, что вторая половина полка будет состоять из принцев. Принцы будут занимать места генерал-лейтенантов, главнокомандующих и будут получать жалование и содержаться за счет государства. Кроме того, я намеревался изобрести особый титул, который будут носить только они одни во всей Британии. Но всем принцам будет предоставлен свободный выбор: служить в полку и тогда отказаться от надела, или получить надел и отказаться от службы в полку. Не было сомнения, что все будут служить в полку, пользоваться громким титулом и соответствующими преимуществами. Разумеется, и новорожденных родители тотчас же будут записывать в полк. Таким образом, не пройдет и двух месяцев, как нелепый институт королевских наделов перестанет быть существующим фактом и займет свое место среди курьезов прошлого.